Сегодня трудно представить себе современный офис, квартиру или любое другое помещение без розетки интернета. Ethernet и его звук клика в разъеме кажется абсолютно естественной частью компьютеров, как будто он был всегда. Пока от коннектора не отломится хвостик, конечно. Путь от первой задумки до всемирного стандарта оказался нелегким и полным неожиданных побед, споров и экспериментальных чудес инженерной мысли. Как появилась сама идея общего провода для всех? Почему ранее Ethernet был тяжелее железной трубы и заставлял инженеров потеть под потолками? Зачем программисты и техники годами спорили о том, как вообще компьютеры научились договариваться в общем эфире, не перебивая друг друга? Меня зовут Иннокентий Солнцев, вы слушаете подкаст «До нас дошло». В этом выпуске мы разберемся, как Ethernet из скромного эксперимента превратился в нерушимую магистраль согласованных битов, почему монтаж одного кабеля мог стать настоящим испытанием и как пара неожиданных прорывов позволила нашей компьютерной эре стать по-настоящему сетевой. Запасайтесь тефлоновой изолентой и не пытайтесь укладывать коаксиал в одиночку. Мы начинаем. В начале 70-х компьютеры только начинали выходить из закрытых серверных и попадать в университеты, лаборатории и инженерные кампусы. Именно тогда в исследовательском центре Xerox PARC собралась команда мечтателей и инженеров, вдохновленных идеей по-настоящему распределенной и удобной вычислительной среды. Ключевые фигуры – инженеры Xerox Роберт Меткалф и Дэвид Бокс – искали способ, как нескольким рабочим станциям обмениваться данными быстро, гибко и без излишней бюрократии. В своем прототипе они назвали сеть Ethernet. Слово «Ether» здесь было выбрано не случайно. Оно отсылает к эфиру, мифической среде 19 века, в которой, как тогда считалось, распространяются электромагнитные волны. Авторы подчеркивали, что канал передачи может быть любым – кабель, радио, даже свет. Главное, чтобы все участники могли подключиться к вот этому общему эфиру. Архитектура Ethernet с самого начала задумывалась как независимая от физического носителя, что и позволило позже легко перенести технологию сначала на разные типы кабеля, а потом и на беспроводные протоколы, правда, с небольшими модификациями. На практике первым эфиром стал коаксиальный кабель, но философия Ethernet — это не всегда права кабеля, а про равные права каждого устройства в единой общей среде передачи данных. Вдохновение инженеры почерпнули у экспериментальной радиосети AlohaNet, развернутой на Гавайях. Там радиостанции свободно передавали пакеты данных по общему эфиру, не зная, говорит ли кто-то еще в этот момент. Если одновременно вещали две станции, пакеты сталкивались, и ни одно из сообщений не доходило до адресата. После этого каждая станция ждала случайный промежуток времени и пыталась отправить сообщение снова, надеясь, что не столкнется с кем-то еще. Меткалф и его коллеги сделали следующий шаг. В проводной сети у компьютера появилась возможность слушать кабель перед отправкой. Если сеть занята, он ждет. Если свободно, начинает передачу. Но здесь оставалась вероятность, что два устройства начнут передачу почти одновременно. Сигнал от одного до другого просто не успевает дойти вовремя, и возникает так называемая коллизия. Поэтому каждое устройство не только слушает канал до начала передачи, но и продолжает прислушиваться во время нее. Если компьютер замечает, что в кабеле началась битва электрических сигналов, чужие какие-то битвы вырываются в эфир, он понимает, произошла коллизия. Все обнаружившие коллизию передатчики останавливаются, делают случайную паузу и только после этого снова пробуют отправить свой пакет. Именно этот механизм – слушать, пытаться, быстро распознавать столкновение, делать паузу и пытаться снова – стал характерной чертой классического Ethernet, позволив десяткам машин поделить один физический канал без центрального диспетчера. Такая архитектура оказалась удивительно устойчивой и демократичной. Каждый мог попытаться выговориться, но никто не был главным. Правда, при увеличении числа участников эффективность сети, конечно же, падала. Первая версия Ethernet работала на скорости чуть меньше 3 мегабит в секунду, соединяя экспериментальные рабочие станции Xerox Alto. Эти Alto были первыми в истории персональными компьютерами с графическим интерфейсом, предшественниками привычных современных ПК. И для тех лет возможность так быстро и просто объединить маленькие компьютеры в локальную сеть казалась почти чудом. Стартовый вариант Ethernet был не только концепцией, но и очень материальным объектом. Знаменитым толстым коаксиальным кабелем, получившим прозвище ThickNet – толстая сеть. Этот кабель был почти с палец толщиной, тяжелый, очень плохо гнущийся и поставлявшийся в огромных бухтах. Там самая маленькая катушка была примерно 150 метров и весила она около 30 килограмм. Прокладывали его обычно под потолком в специальных лотках. Инженеры, работавшие с такими сетями, вспоминали, что монтаж был целым приключением. Для подключения компьютера к этому кабелю требовалось не просто подключить провод. В дело вступало специальное устройство MAU, Medium Attachment Unit, или трансивер. MAU крепился прямо к кабелю с помощью такого вампирского коннектора. В специально размеченном месте, оно называлось аннулярное кольцо, и на кабеле они располагались каждые 2,5 метра, свернилось отверстие в кабеле. А контакты трансивера прокусывали кабель и обеспечивали электрическое соединение. MAU не только отправлял и принимал сигналы, но и занимался детектированием коллизий и даже иногда диагностикой неисправности на линии. К компьютеру трансивер подключался не напрямую, а через специальный AUI-кабель, Attachment Unit Interface. Длину AUX-кабеля можно было растянуть до 50 метров, позволяя разместить сам компьютер чуть вдали от проходящей под потолком магистрали. Ну, работа, естественно, вся должна была происходить на высоте, под потолком большого здания или кампуса.
Мы монтажники, высотники, да, из высоты вам шлем привет.
Особое внимание уделялось пожарной безопасности. Обычный ПВХ-кабель при возгорании выделяет токсичный дым, а поэтому часто приходилось использовать дорогой тефлоновый вариант, что существенно удорожало и без того амбициозные проекты. Такие сети чаще всего строились не в домашних или офисных условиях, а в университетах, лабораториях, на заводах и крупных объектах, где была необходимость быстро обмениваться данными между десятками компьютеров. Монтаж требовал и времени, и сноровки. И, конечно, постройка магистрали, в которую вложены тонны меди и труд инженеров, от сверления кабеля до крепления МАУ и прокладки АУИ, требовала аккуратности, терпения и массы специальных инструментов. Но, несмотря на сложности, ThickNet оказался настоящим прорывом. Впервые десятки, а затем и сотни машин могли работать в едином эфире, без сложных управляющих центров, арендуемых каналов или телефонных линий. Так Ethernet стал завоевывать мир локальных сетей и принес инженерам массу новых вызовов и открытий. Когда Ethernet вышел за пределы лаборатории Xerox и стал предлагаться публике, понадобился формальный технический стандарт. Именно так в начале 80-х появился 10BASE-5. Название складывалось из трех частей. 10 – скорость 10 мегабит в секунду. BASE – базовая, а не модулированная передача. И 5 – это максимальная длина сегмента в сотнях метров, то есть 500 метров. Толстый коаксиал 10BASE-5 был удивительно надежен для своего времени, но в жизни оказалось, что строить действительно большие и разветвленные сети довольно сложно. Ограничение 500 метров на длину кабеля было чисто физическим. Оказалось, что сигнал по такому длинному кабелю теряет силу и становится подвержен искажениям. В ответ появились специальные устройства – повторители. Они принимали и усиливали сигнал на границе кабельных отрезков. Но и повторители нельзя было соединять бесконечно. Задержки на больших расстояниях приводят к тому, что компьютер не успевает вовремя обнаруживать коллизии. Поэтому возникло так называемое правило 5-4-3. Правило это гласило: в сети может быть не больше 5 сегментов, соединенных 4 повторителями, причем только 3 из 5 сегментов могут действительно содержать активное устройство, то есть компьютеры или терминалы, а оставшиеся 2 могут быть просто соединительными, то есть прямой линк между 2 повторителями без подвампиренных оконечных устройств. Это ограничивало максимальную длину сети, защищая ее от чрезмерных задержек. Длинные цепочки кабеля означали, что сигналу требовалось все больше времени, чтобы добежать от одного конца сети до другого, и все участники вовремя поняли, возникла ли коллизия. Все это на деле превращалось в практические головоломки для инженеров. Как спланировать сеть так, чтобы хватило всем, не нарушая стандарт? Для больших кампусов или производственных корпусов задача быстро осложнялась. На бумаге 500 метров за один сегмент казались очень солидной цифрой, особенно в 80-х. Да еще и с повторителями сеть можно было растягивать там теоретически почти на 1,5 километра. Но на практике этого могло хватить лишь на пару длинных коридоров, несколько лабораторий или 2-3 офиса на одном этаже. Например, стандартный офисный этаж в крупном здании часто имеет периметр 80-100 метров. Если обходить стены, лестницы, технические зоны и серверные, то кабель расходовался в разы быстрее. В университетском или промышленном кампусе сеть нередко требовала соединять несколько зданий через подвалы или подвесные этажи, а если требовалось в одно помещение подключить несколько рядом стоящих машин, как, например, там в машинном зале, то нужно было змейкой обойти все эти машины, и на каждую машину уходило минимум 2,5 метра длины кабеля. Вампирчики чаще ставить нельзя. Обычно одна сеть покрывала до 20 комнат или 2-3 лаборатории, а иногда отдельный производственный цех или этаж. Даже с повторителями устройства на территории больше 3-4 тысяч квадратных метров в одну физическую сеть собрать было сложно. Приходилось строить независимые сегменты. Поэтому все проектирование превращалось в настоящий инженерный квест.
Где положить кабели? Какие стены сверлить? Где использовать пустые сегменты, чтобы не нарушать правила стандарта?
Каждый лишний поворот или лишний коридор мог стать той самой последней каплей, из-за которой сеть работала через раз или вовсе падала. Более того, когда сеть была уже построена, нарастить ее, например, добавить в сети новый кабинет, который изначально трассы был не предусмотрен, было невозможно.
В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
Пара слов про репитеры, они же хабы. Хаб – это самое простое сетевое устройство, которое только можно придумать. Представьте себе такой тройник электрический, который воткнули сразу всех. Вот так и здесь. Все, что поступает на любой порт, хаб мгновенно и без разбора ретранслирует на все остальное. У репитеров ровно 2 порта. Что с одного порта пришло, то кидается на другой и наоборот. А у хаба 3 или больше. Но суть от этого не меняется. Все, что пришло на один порт, раскидывается по всем портам. У простоты есть всегда обратная сторона. Хаб не понимает, кто с кем хочет поговорить. Каждая отправленная по сети порция данных уходит на абсолютно все порты одновременно. То есть, если в сети 10 компьютеров, то один отправляет пакет и при этом слушает сам себя, что никто не пытается его перебить. И при этом его сигнал получают все в сети. Если этот сигнал интересен только кому-то одному из них, остальные вынуждены слушать вхолостую и ждать, пока эфир освободится. Понятно, что при большом количестве компьютеров и активном трафике коллизии рано или поздно превращают работу сети в настоящее заторное бутылочное горлышко. Сегодня хабы ушли практически в прошлое, их полностью вытеснили коммутаторы, которые работают по совершенно другому принципу. Но о том, как появилась эта новая эра и почему даже обычная домашняя коробочка уже давно не ведет себя по-хабовски, поговорим в одном из следующих выпусков. Вскоре после толстого коаксиала появилась облегченная версия Ethernet 10Base2, или ThinNet, известный также как ChipperNet. Новый кабель стал значительно тоньше, гибче, дешевле и проще в установке. Его диаметр был примерно с 0.5 сантиметра, он легко гнулся, проходил по обычным офисным кабель-каналам. Для соединения использовали простые разъемы BNC, чтобы их зафиксировать, нужно было вставить штекер и повернуть его там на четверть оборота до щелчка. Надежно, быстро и легко понять даже без специальной подготовки. Кстати, 10Base2 был обратно совместим с 10Base5. Если ваш компьютер имел только разъем MAU-E, не проблема. Вы просто покупали MAU не с вампирчиком, а с BNC. Некоторые MAU производились сразу двухстандартными. И вампирчик для 10Base5, и BNC для 10Base2. Монтаж в сравнении с ThinNet был революцией. Больше не нужно было сверлить кабель и стыковать вампирскими коннекторами ничего. Достаточно было просто в нужном месте подключить тройник. Теперь трасса строилась из последовательности участков коаксиального кабеля, соединенных между собой и с компьютерами тройниками. К каждому ПК или устройству просто подключался тройник BNC, а оба его конца соединялись с трассой. Все это можно было легко наращивать как гирлянду от одного устройства до другого по периметру офиса или лаборатории, пока общая длина одного сегмента не достигала 200 метров. Отсюда название 10Base2. ThinNet сделал Ethernet массовым. Устанавливать его стало проще, не требовались дорогостоящие инструменты и большая бригада. Теперь подключить новый компьютер к сети мог буквально любой, и это сильно ускорило распространение технологий в маленьких компаниях, школах и домашних офисах. Но вместе с простотой ThinNet унаследовал все главные ограничения классического Ethernet. По-прежнему вся сеть оставалась единой шиной, на которой легко происходили коллизии или любое короткое замыкание или плохо сделанный разъем. Отдельного упоминания заслуживают терминаторы. Специальные заглушки, которые обязательно крепили на обоих концах трассы. Это такие маленькие, блестящие и очень привлекательные металлические цилиндрики, которые обладали почти мистическим притяжением. Стоило один раз его развернуть, и тут же кто-нибудь из коллег его уносил на память.
Что это у тебя?
На, да?
А без этих незаметных героев вся ThinNet не работала бы вообще. Снимешь хотя бы один, и все пакеты сразу пропадают в пустоту, как в черную дыру. Промышленность даже производила терминаторы с ушками для навесного замка, чтобы их можно было буквально приковать к компьютеру. Еще одним важным шагом в развитии Ethernet стало появление витой пары. Того самого кабеля, который сегодня знаком каждому по сетевым розеткам и патчкордам. Новый стандарт, названный 10Base-T, принес с собой архитектуру звезды. Вместо того, чтобы все компьютеры висели на одном длинном кабеле, к каждому рабочему месту тянули отдельные провода, которые потом сходились к центральному устройству, хабу. Его еще иногда называли концентратором. Это решало сразу несколько проблем. Во-первых, монтаж становился проще. Аварий или погрызенный мышами кабель отключал только одно рабочее место, а не всю сеть. Во-вторых, добавить и убрать компьютер можно было за минуту, причем без отключения сети. В-третьих, сеть переставала зависеть от сложности обхода углов, коридоров и этажей. Отдельный порт, отдельная линия. Переход на витую пару изменил все. И не только потому, что кабель был дешевым, массово использовался в телефоне и удобно прокладывался. Важнейшая деталь в эволюции Ethernet — это стандартный разъем, который мы привыкли называть RJ45. На самом деле, официальное и технически корректное название этого физического интерфейса — это 8P8C, что значит 8 позиций, 8 контактов. RJ45 — это зарегистрированное обозначение телефонного интерфейса. Но в среде сетевиков это прозвище прижилось настолько массово, что почти вытеснило настоящее имя. Исторически RJ, Registered Jack, это целая линейка стандартов, разработанных в США для телефонных сетей. RJ11 знаком всем как разъем обычного аналогового телефонного аппарата, RJ12 вы могли видеть для подключения телефонной трубки, а старший брат, RJ45, впервые использовался в цифровых телефонных линиях и был обозначен отдельной схемой распайка контактов. Более того, есть и схожие, но электрически несовместимые разъемы, например, RJ48, который физически идентичен RJ45, там используется точно тот же разъем 8P8C, и используется, ну, как правило, для оборудования цифровых каналов типа T1, E1 и сигнализации, где контакты разводятся по другой схеме. Поэтому, если говорить корректно, то RJ45 — это не сам коннектор, а схема обжатия кабеля на коннекторе 8P8C. Почему именно на него пал выбор инженеров? Все просто. Этот разъем уже массово производился, был достаточно маленьким, позволял пропустить до 8 проводов, значит, можно было заложить запас для будущих высокоскоростных стандартов. И конструкция оказалась чрезвычайно простой в монтаже, надежной, а возможность купить дешевые распространенные заводские патчкорды любой длины значительно снижала количество ошибок монтажа и улучшала качество сигнала. Наверное, самая известная фича RJ45 — это пластиковый клипсофиксатор, благодаря которой кабель щелкает и закрепляется в разъеме. В теории быстро, удобно, не выдернешь случайно. На практике любой айтишник скажет, хвостик этот отличается не столько вечной надежностью, сколько удивительным упрямством и хрупкостью. Стоит пару раз неудачно выдернуть кабель или подтянуть за патчкорд в тесном шкафу и, ну, впрочем, чаще всего коннектор даже без этого фиксатора отлично держится в розетке. Когда Ethernet перешел на витую пару, 10 BST, а затем и более старшие стандарты, 100 BSTX и гигабитные варианты, в спецификациях был прописан именно разъем 8P и 8C, хотя в обиходе его по привычке продолжают звать RJ45. Это решение оказалось на удивление успешным. Стандартный пластиковый коннектор пережил несколько технологических революций, и сегодня вряд ли найдется более узнаваемый сетевой интерфейс. Каждый, кто хоть раз подключал интернет вручную, держал в руках это маленькое достижение инженерной стандартизации. Сам кабель – это отдельный шедевр. Почему именно витая и почему пара? Для передачи сигнала от одного устройства к другому в Ethernet всегда требуются два проводника. Сигнал передается за счет разницы потенциалов между двумя жилами. Основное преимущество такого подхода – это устойчивость к электромагнитным помехам. Любые внешние наводки одинаково влияют на оба провода пары, и на выходе приемник их вычитает, устраняя шум. Витки дополнительно уравновешивают влияние внешних полей и делают передачу сигнала надежнее, даже если рядом проходят какие-то силовые кабели или работает техника. Поэтому в 10 BST используются 4 жила, по одной паре жил для передачи данных в одну и в другую сторону. Разъем Ethernet по стандарту 8P и 8C, тот самый, который RJ45, всегда рассчитан на 8 проводников, 4 пары. Но поскольку в ранних стандартах 10 BST и 100 BSTX для передачи данных реально использовалось только две пары, то многие прокладывали кабели по минимуму, используя более дешевый двухпарный кабель, или даже в одном четырехпарном пропуская сразу две линии Ethernet. Для старых стандартов этот фокус проходил, но как только такую сеть нужно было обновить до гигабита или использовать питание по Ethernet, по E, то такому экономному монтажу приходил конец, нужны были все 8 жил. Вы наверняка замечали на оболочке витой пары надписи вроде CAT5, 5E, 6, 7 или даже 8. Эти коты, никакие не домашние животные, а сокращение от слова категория, которое определяет, насколько хорошо этот кабель подходит для современных скоростей передачи данных. С ними связана куча заблуждений, давайте разбираться. Когда компьютеров и телефонов в офисах стало много, с проводами начался настоящий хаос. Чтобы навести порядок и сделать любую сеть универсальной и предсказуемой, придумали стандарты. Так называемые структурированные кабельные сети, или СКС. Это своего рода правила и архитектура для всей сети в здании. Где прокладывать кабели, как их маркировать, где ставить розетки, шкафы, патч-панели, чтобы все было совместимо, удобно и работало долгие годы. В области СКС действует несколько основных стандартов. Американский ANSI TI-568, европейский EN50-173 и международный ISO-11801. В России тоже есть ГОСТы на СКС, причем их там несколько десятков. Ну вот в документах СКС используют понятие класс. Это характеристика системы в целом. Насколько высокие частоты она поддерживает, сколько у нее запас по помехам, подходит ли телефония, интернета, гигабитных сетей, супербыстрых центров и так далее. Чем выше класс, тем сложнее, технологичнее и современнее система. Например, класс D работает до частоты 100 МГц, класс E до 250, а дальше там еще выше. И вот здесь нужны категории. Категория кабеля отражает, на какую рабочую частоту кабель рассчитан и насколько он хорошо защищен от помех, то есть сколько информации можно передавать по нему без ошибок и как надежно сигнал дойдет до конечного устройства. Чем выше категория, тем больше запас по частотам и устойчивости к взаимным помехам внутри самого кабеля. В разных классах СКС используются минимальные допустимые категории кабеля. Например, для класса D нельзя ставить провод ниже 5-й категории, для класса E только 6-ю или выше. Категория – это как паспорт качества для самого провода, а класс – это удостоверение всей системы, что все собрано правильно и готово работать без сюрпризов в самых разных условиях. Именно здесь проявляется связь между стандартами передачи данных, например, Ethernet, и кабельной системой. В стандартах Ethernet никогда напрямую не говорится «используйте только такой кабель» или «только такую-то категорию». Там описываются технические требования к среде передачи, поддерживаемая частота, уровень помех и затухание сигнала, которые сеть должна выдержать, чтобы все работало стабильно. Производители кабеля и инженерные стандарты, классы и категории как раз предназначены для того, чтобы гарантировать выполнение всех этих технических параметров. Например, если сетевой стандарт требует стабильно работать на частотах до 250 МГц, то система класса E с использованием кабеля категории 6 заведомо с этой задачей справится. Если нужен более высокий частотный диапазон и защита взаимных помех, может понадобиться более высокая категория или иной класс. Такое разделение придумано специально для долгоживущей инфраструктуры. Если в здании проложены кабели с характеристиками на запас, не придется менять всю проводку при появлении новых стандартов, достаточно лишь убедиться, что система им соответствует по техническим параметрам среды. При этом все эти категории, классы – это история про гарантированное соответствие. То есть они нужны, если вы строите сеть и даете гарантию на то, что она будет хорошо работать. Потому что гарантию дали на провод, на розетки, на патч-панели, на все промежуточные компоненты, из которых будет состоять ваша сеть. И вы просто их собрали вместе. Из этого, вообще говоря, не следует, что связь по кабелю той категории, которая не обещает стабильную работу, будет заведомо невозможна. Просто если вы решите сэкономить, купив кабель более низкой категории, потому что он дешевле, а связь по нему не взлетит или будет глючить, виноват в этом будете вы, а не производитель кабеля. Именно этот принцип работает, хотя вроде не должно, породил в свое время массу родных решений, когда под рукой не было нужного цивильного кабеля. Например, в позднесоветских и раннероссийских условиях на импортном кабеле очень часто экономили. Но благо на военных складах лежали миллионы километров полевого кабеля дальней связи P-296. Он отличный, даже с запасом подходил по характеристикам для Ethernet, потому что через него кидали линки и на 200, и на 300 метров, но в монтаже он был сложен. Поскольку это был военный кабель, который, вероятно, должен был выдерживать прямое попадание ядреной бомбы, у него в конструкцию входило армирование из множества стальных проволочек, которые нужно было аккуратно срезать, обнажив медный кран из других проволочек, на этот раз медных. Их нужно тоже было аккуратно обрезать, обнажив уже, собственно, сами жилы. Вот их нужно было обжать в коннекторе, либо просто подпаять к ним кусочек уже обжатого кабеля вместе с коннектором. А потом все эти обрезки бронеэкрана приходилось долго выдергивать из собственной плоти. В общем, такое себе удовольствие. Но зато он был, его было много, и он был дешевый. Чем больше росли локальные сети, тем заметнее становились ограничения медной проводки. Даже современная витая пара в реальных условиях в большинстве сетей ограничивается паспортными 100 метрами. И именно под такую длину рассчитывается параметр стандартов. Конечно, если кабель качественный, а требования скромные, там старые низкоскоростные стандарты или специальные режимы, то можно замахнуться на 200, на 300 метров. Однако в этих случаях производители стандарт уже не могут гарантировать отсутствие ошибок и помех. И, разумеется, сертифицировать такую сеть на нужный класс вы уже, скорее всего, не сможете. Именно поэтому для действительно больших расстояний выбирают оптику. Она работает уверенно и без потерь даже там, где возможности меди недостаточны. Ведь часто нужно соединять здания между собой, корпуса на кампусе, заводские цеха или офисные блоки, а медные линии крайне чувствительны к помехам и грозам. А оптоволоконный кабель помогает и здесь. Он передает световые импульсы вместо электрических сигналов, поэтому его преимущество – это не только почти произвольное расстояние, но и полная неуязвимость к электромагнитным помехам, молниям, разным заземлениям и даже промышленным авариям. Первые шаги по организации работы Ethernet по оптике были сделаны еще в середине 80-х с появлением стандарта FOIRL – Fiber Optic Interrepeater Link. Это был первый опыт переноса привычного Ethernet-трафика на оптический канал. А вскоре появились более продвинутые варианты 10BASE-F. Это стандарты, уже рассчитаны на использование типичных разъемов, универсальные длинные волн и поддержку разных типов оптоволокна. Такой вариант позволял соединять между собой здания, промышленные объекты, крупные складские комплексы быстро, надежно, а главное – безопасно. Оптику за ее неуязвимость помехам очень полюбили в промышленных сетях для подключения станков. Оптический Ethernet сделал возможными огромные сети предприятий и университетских городков. Конечно, монтаж оптики долго оставался уделом крупных фирм и профессионалов. Нужна была точная сварка, особые разъемы, аккуратная работа с хрупкими стеклянными нитями. Ethernet пришел в мир не как идеальное решение на все времена, а как череда смелых экспериментов, инженерных компромиссов, хабов и километров кабеля, которые таскали по подвесным потолкам. Всякий раз, когда инженеры упирались в новый предел, слишком длинная трасса, слишком большое количество устройств, новые помехи или физические ограничения меди, находилось новое решение. То запускали тонкий кабель, то переходили на оптику, то запускали новую архитектуру звезды, то придумывали встроенные схемы маркировки и монтажа. Так и рождалась современная сетка жизни и бизнеса. Шаг за шагом, слой за слоем, с миллионами повседневных мелочей, которые незаметно стали стандартом. Старое железо и новые патчкорды, отламывающиеся фиксаторы и манячие своей блестючестью терминаторы, инженерные байки, мастерство прокладки трасс – все это навсегда осталось в большой истории Ethernet. О том, как совсем простая идея, общая среда передачи данных, принцип договоренности, обычная витая пара могут стать прочным фундаментом для миллиардов соединений, и почему иногда важны не только сверхскорости, но и надежность самого простого провода, не стоит сегодня забывать. Пусть ваши кабели никогда не путаются, а соединение всегда будет установлено с нужным адресатом. Даже если где-то в шкафу вдруг снова найдется неучтенный старый хаб. Вы слушали подкаст «До нас дошло». Этот выпуск для вас подготовил Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.